Сделано в Red Barn.
Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и коснутся каждого из нас. Игорь, Диана, Павел, все снова здесь, классно. Хотим вас поблагодарить, что вы хорошо послушали, посмотрели прошлый выпуск, написали, подискутировали. Да, еще раз хочу повториться, что мы на истину в последней инстанции не претендуем никогда, просто высказываем свое мнение. Поэтому да, кто мне писал о том, что ты не шаришь в аспектах адвокатской работы, это действительно правда, я не знаю, там, внутренней кухни адвокатуры и так далее, но новость была тоже не про это. Вот. Еще человечек писал в Ютубе,
что... Я шарю, это люди, которые... Здравствуйте. Я не помню, здоровался или нет. Это люди, которые там, ну... Я протестую. Нужно вызвать вот ее.
Сильно шаришь. Вот, еще в Ютубе писал, значит, тоже наш слушатель. Может быть, случайный, может быть,
Зритель, раз он
да?
в Ютубе.
Ну, зритель, да, скорее всего, о том, что да не так уж и сложно будет получить корочку адвокатскую. Ну, возможно. Опять же, не погрузился в этот момент. Вот, поэтому, ну, в любом случае, спасибо. Круто, что вы высказываете свое мнение и даете какую-то обратную связь, нам это уже приятно. Если даже просто вам доставило удовольствие то, что мы делаем, хотя вы считаете, что это, ну, спорное утверждение довольно прозвучали, ну, дай бог, ну, давайте общаться, дискутировать. Мы свои ошибки признавать можем, если, соответственно, критика это обоснована, разумно и корректно. Правильно я говорю, Диан?
Угу. Очень по-юридически.
Спасибо большое, Игорь Юрьевич, спасибо. Сегодня принес вам две новости.
Если нет реестра, я ухожу.
Ну все, до свидания тогда. Всего доброго. Значит, опять про циферы различного характера.
А, кстати, на прошлом выпуске про аудиокассеты вот мы обсуждали, что нужно теперь как-то решать эту проблему. Два лайка мы набрали?
Там что-то больше мы набрали. Даже. И написал наш постоянный слушатель, кстати, многих наших проектов, что типа, ну все, ждем. Тогда получается карандаш кассеты.
Да, что ж такое?
Мы тебя услышали. Вот. Так вот, в правительстве предлагают отбирать 25% средств от штрафов за нарушение ПДД в федеральный бюджет, сообщает нам РБК. Сейчас всю сумму получают региональные бюджеты. По данным издания, соответствующие поправки в бюджетный кодекс разработал Минфин. Уже проект данных поправок одобрили на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Значит, снижение поступлений в региональные бюджеты может сделать регионы более зависимыми от дотаций из Москвы и, вероятно, растянет сроки финансирования ряда региональных программ. Деньги для регионов станут дороже.
Я прошу прощения, Москве не хватает на новогодние украшения или что?
Не знаю. Мне кажется, речь про федеральный бюджет и все-таки цели, значит, на которые
масштаба.
Хотят направить эти средства.
Я и спрашиваю, Москве не хватает украшений?
Да, мы как бы, несмотря на весь наш патриотизм, насколько я понимаю, что в очень многих регионах же работает так, что когда ты платишь тот же НДС, он идет туда наверх, а потом перераспределяется по регионам.
Да, и не всегда он перераспределяется, что столько НДС, сколько ты отдал, вернулось тебе.
Да,
возможно,
ну,
тебе вернется намного меньше, допустим.
С чего бы, всего. Да, оно бы распределялось иначе.
А при этом я хочу напомнить, что у нас когда-то давным-давно, еще когда Диана с нами не вела этот подкаст, скорее всего, был, значит, выпуск, где мы обсуждали, каким образом вообще эти поступления от штрафов пилятся, и что там не все денежные средства, а точнее даже меньшая ее часть поступают в бюджет, а остальное пилится между операторами, значит...
Фискальных данных, ФНС.
Нет, операторами, которые обслуживают...
Заправочные станции.
Да что ж это такое, Игорь?
Да ты просто быстрее мысль сформулируй. Операторами на те, которые снимают «Поле чудес». На камеры.
автомобиль.
Значит, что большинство денежных средств забираются операторами, которые обслуживают все
башенные
эти системы
экраны.
Видеофиксации и все вот эти побочные остальные субподрядчики, которые вешают это, снимают, настраивают, чинят и так далее и тому подобное. Ибо у нас штраф, напомню, имеет в первую очередь не цель заработать, ну, если брать, значит,
да.
Формально, да, всю историю, а в том числе, ну, цель исправить нарушителя, чтобы вот ему неповадно было в дальнейшем такие...
Я здесь перебью Пашу, смотрите, люди, которые придумывают этот закон, вообще законы, смотрите, для того, чтобы что-то исправить, не обязательно действовать карательно. Вы можете просто давать деньги тем, кто не нарушает. Все.
Хорошее.
То есть
хороший,
ты отъездил, получи там свои 45 тысяч рублей за месяц за того, что нет штрафов. Нарушил, вы как бы забрали. Это работает лучше, я вас уверяю.
Но, тем не менее, напомним, что, значит, многие штрафы за нарушение ПДД в следующем году увеличатся, причем в среднем где-то в полтора раза. Поэтому это предложение хорошее, Игорь Юрьевич, но, к сожалению, нерассматриваемое. Вот.
Не знаю, в чем причина. По-моему, моя инициатива получила бы больше отклик в сердечках.
Ну, конечно.
Россиян.
Еще бы, ничего себе. Если бы мне падало 45 тысяч за то, что я такой хороший, ну, почему бы и нет. А тут же это буквально выплата в твоем случае за то, что ты такой хороший и ничего не нарушил.
Ну, как бы да.
Никого не подрезал, никому не посигналил и не обматерил.
Вообще, мне кажется,
либо скидку на полис, например, накопительную.
Да. Тоже неплохо.
Нет, на самом деле, если шутки шутками, просто отмена транспортного налога. Все. В моем случае это супер актуально. Это прям...
Купи себе малолитражку наконец-то.
Это в целом, если так посчитать, то это примерно та сумма и выйдет, о которой я говорил.
Но зато это же менее комфортно будет, да?
Малолитражка?
Или в зависимости от того, что это за малолитражка?
Я считаю, что у меня малолитражки.
Ну, то есть, по сравнению с вот этими американскими...
8-9-литровыми.
Когда, да мы плевать хотели вообще. Бензина побольше мне заправь.
Да, где каждый цилиндр как ведро, вот это вот прям нормально.
Да, да. Слушай, а сейчас же, насколько я помню, мы даже не можем ввести эти машины официально по нормам, как чтобы поставить их на учет здесь именно как машины. Вот старые всякие вот эти вот... Мустанги и же с ним...
Ты знаешь, ладно, мустанги, там же встречаются вот эти вот совершенно безумные там кадиллаки 11-литровые.
Ну да, да, я
вот
об этом
там,
говорю.
Там даже я вообще...
почему-то первое, что пришло в голову. Я просто как-то смотрел даже какой-то ролик на этот счет, и что люди, которые имеют такую машину с прямыми документами, они прям такие, ну, ребят, ну это плюс 3 миллиона, потому что если вы сейчас захотите из Штатов завести вот такую какую-нибудь старую олдовую машину, кадиллак, как у Элвиса, да, или что-нибудь такое, ты ее не сможешь поставить на учет вот именно как транспортное средство в ГИБДД. Ты ее там регистрируешь чуть ли не как карусель или там что-то наподобие. Или там спортинвентарь, что-то такое.
Историческая какая-то ценность, то никак не карусель.
Не, ну то есть реально, я помню, что...
Я представляю, это лошадка на палочке, космический корабль,
я это знаю, потому что у меня одноклассник с отцом занимались тем, что строили а-ля проект, ну, то есть брали переднюю часть автомобиля с двигателем, а дальше сзади делали карету полноценную. Хотели возить на ней свадьбы, но им сказали, что, ребят, вы не можете это поставить на учет никак, чтобы двигаться по дорогам общего пользования, но вы можете это зарегистрировать как аттракцион, типа привозить ее на эвакуаторе в условную какую-нибудь, ну, площадь там или парковую зону, и вот кататься по этой парковой зоне. Ну, то есть там какая-то тоже есть нормативная документация, ты ее утверждаешь.
Они уже купили,
вот
собрали.
Твой
да?
аттракцион от сих до сих, значит, распространяет свое действие. И только в этой зоне действия ты можешь кататься. Да, они уже, она у них стояла уже, эта вся история. Мы в ней часто выпивали в этой карете. Было очень атмосферно, интересно. Вот, поэтому,
блин,
не
почему
знаю.
Мы отказались от карет в пользу каких-то скучных дизайнов машин?
Да. Как вообще, как можно было вот убрать из своей жизни столько эмоций? Хотя, с другой стороны, я думаю, очень немного людей ездило на каретах, когда кареты были в ходу. Ну, то есть, намного же меньше, чем сейчас ездят на автомобилях, в разы. Ну, в тысячу раз меньше. Это же привилегия для богатых.
Ну, людей, скорее всего, было не в тысячу, но заметно меньше.
Ну, короче, надо в процентном соотношении смотреть. Да, у кого есть такая статистика, напишите в комментариях. Вот. И еще одна новость. Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложение Министерства внутренних дел, которое даст следователям и дознавателям право блокировать банковские счета без судебного решения на срок до 10 дней.
А это вообще правильно. Давайте, опять же, действовать от обратного. Заблокируем всем. А за хорошее поведение
разблокируем.
Да.
А хорошее поведение в этом случае это какое? Ну, со штрафами автомобильными понятно. Ты не нарушаешь, а тут что?
Ну, нужно что-то...
Ты не совершал импульсивных покупок никаких, да, в течение 10 дней. Но ты и так их не можешь совершить, у тебя счета заблокированы. Получается, практически всем можно разблокировать через 10 дней, по твоей логике.
Нет. Ну, нужно что-то патриотичное совершить.
По словам источника РБК, на заседании 9 декабря состоялась ожесточенная дискуссия, а законопроект был отправлен на доработку ко второму чтению. В первоначальном виде инициативу не поддержал Центробанк, сочтя такой подход слишком серьезным расширением доступа к банковской тайне. В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на борьбу с преступлениями, совершаемыми в интернете и с помощью звонков, а также для оперативного принятия мер по возмещению ущерба жертв мошенников. По мнению инициатора законопроекта, одной из главных проблем расследования подобных преступлений является слишком долгий процесс получения информации от банков. Как правило, они отвечают на запрос в течение месяца. Ну, конечно, про вот эту вот всю историю, что это так классно станет и все
слушай,
доступно.
Слушай, преступление в интернете это очень зыбкая формулировка.
Да,
там
да.
По некоторым посмотреть, ну, скажем, может быть преступление в интернете, что-то перепостить, если ты, типа, крупный блогер, не зарегистрированный в Росреестре самых правильных отечественных блогеров.
В реестре, да. Слушай, ну, у меня просто близкий человек столкнулся сейчас, я вот Игорю Юрьевичу рассказывал про эту всю историю, вот эти все манипуляции, связанные с USDT, криптой, биржами и всем остальным. Так вот, ну, когда дело доходит до реальных проблем, все вот эти специалисты по крипте и же с ним, а также все госорганы, включая Центробанк, они, у них лапки сразу, они ничего не могут, они занимаются отписками, тебе приходится очень много времени тратить на всю эту историю, лично идти даже в офис Тинькова, один-единственный, например.
Слушай, но в законопроекте же говорится про блокировку, но не про разблокировку.
Соответственно, ну, опять же, там указано о том, что срок, да, 10 дней, то есть за эти 10 дней, очевидно, ты можешь, ну, так скажем, превентивно на 10 дней ты блокируешь расчетный счет, и за это время уже идешь и, значит, не знаю, в рамках там судебных каких-нибудь разбирательств накладываешь обеспечительные меры в виде ареста вообще бессрочного, если есть основания, или если у тебя оснований нет, то 10 дней проходит, и тебе, по идее, должны разблокировать тогда этот счет, если следователь не пришел к выводу о том, что необходимо и дальше вот эту обеспечительную меру продлевать. Ну или как? Ну то есть, не знаю, интересно, как это будет действовать, но опять же, чуть-чуть страшно, что очень много полномочий у людей, которые вроде как не являются, да, там, судьей, судом, но пожалуйста, то есть не могут ли это использовать, так скажем, твои какие-нибудь конкуренты, да, там, условно говоря, или просто недоброжелатели, написав на тебя какую-нибудь совершенно необоснованную кляузу, но тем не менее там, а вот и считай, ему заблокируйте, а там за 10 дней, если ты, допустим, предприниматель, ну, у тебя может очень много проблем произойти, если у тебя заблокированы все счета. Так я говорю, Игорь Юрьевич, или нет?
Да я за 10 дней умру уже просто. Ну, то есть, люди разбегутся, если это выпадет на зарплатный период. Арендаторы скажут, ты что? Арендодатели, вернее.
Да,
ну,
да,
поэтому, ну, нет, все, собственно, все правильно делают, все нормально. Вообще, я же говорю, надо просто всем заблокировать, это правильное решение.
И мы перейдем на натуральный обмен?
Да, я просто, ну, не могу понять, неужели сейчас оно как-то плохо или долго блокируется? Неужели сейчас?
Ну да, в том-то и дело, что, видишь...
Приходится ждать сильно долго.
Ну, оно,
говорят, чтобы унифицировать, да.
Да, конечно. Это как 115-й ФЗ. Ну, что это? Нормальное применение 115-го ФЗ? Вот человек работает, а перестает работать на какой-то период, потому что банк подозревает его в 115-м ФЗ. И мне кажется, что уже чуть ли не половину россиян в нем подозревали в какой-то определенный период. Понятно, что и закон, и его применение имеют брешь. Но, не знаю, ничего не делается.
Ну, у меня вот тоже какая-то такая мысль, что вот из серии тебе, например, заблокировали счета, ты идешь в банк, они тебе говорят, нет, идите к следователям, ты идешь к следователям, они пока копаются, уже прошло 10 дней, после этого они говорят, а, ой, идите снова в банк, и банк снова разводит лапками.
Да.
Просто как будто бы просто удлиняется вся эта цепочка без полезного выхлопа для человека.
Так, слушай, опять же, вот сейчас при существующем законодательстве, я же говорю вот про тот кейс, который мне известен, человек сам вышел на следователя, который никак не обозначался, то есть уже через какое-то время банк дал информацию, что да вот же в рамках уголовного дела, человек не привлечен ни как подозреваемый, ни как свидетель, ни как кто, но тем не менее в рамках этого уголовного дела вынесено определение о наложении значит, обеспечительных мер на все расчетные счета, во всех банках причем. Вот, то есть была выявлена вот эта операция спорная, то есть связались с потерпевшим по этому делу, даже возместили ему ущерб этот, хотя, ну, уже просто не стали разбираться, кто там что прав и виноват, потому что, ну, давайте, хорошо, мы вам вернем все, что там вы считаете, мы у вас взяли, просто напишите, что вы претензий не имеете. Человек написал, что претензий не имеют, а вся эта сам потерпевший и следователь, который ведет дело, находится абсолютно в другом регионе России, то есть это все решается дистанционно по телефону, с другим часовым поясом. Следователь вынес определение, отослал это определение, при этом, при всем, с документом от следователя до сих пор никак не двигается. Банки все, Центробанк кивает на конкретные банки. Конкретные банки говорят, идите в Центробанк. И вот это вот так. Там уже по три одинаковых ответа на руках у человека. Вот и все. А если сейчас еще исследователь без разбора и без каких-либо актов будет блокировать все, ну...
Да я же говорю, все правильно.
Та-та-там. Па-па-пам. Интересно. Ну, наверняка кто-то приведет какие-нибудь прецеденты, где наоборот оперативно сработали следственные органы, и благодаря тому, что они какие-то счета заблокировали, денежки куда-то не ушли, и человек остался при своем, например. Такое же тоже может быть наверняка. Просто мы-то запоминаем все вопиющие какие-то случаи, где наоборот ты оказался в положении, так скажем, стороны, которая больше всех и пострадала от этого всего. Поэтому, ну, кто его знает. Опять же, если есть у наших слушателей или зрителей замечательных, что по этому поводу сказать, пожалуйста, комментарии на Ютубе, на нашем канале, конкретно этого подкаста, это коснется каждого, под этим выпуском можете оставлять.
Я добавлю вот именно к этой новости. Было это в день, когда лет, наверное, 10-12 назад, связано это с одним из банков, которого... который никак не уйдет из России, хотя его призывает общественность уйти, он всего лишь соблюдал закон. Но вот то, как иногда закон у нас бывает действует. В общем, где-то число, наверное, 25 декабря, преддверие Нового года. Тогда у меня еще небольшой коллектив, и все деньги, которые... Зарплатных проектов тогда еще не было в таких больших количествах. И все деньги, которые я должен был раздать, находились на карте... На карте. Я их предварительно вывел со счета, потому что со счета снимать нельзя. Я их вывел со счета, как средство под выдачу зарплаты. Вставляю карточку в банкомат. Тогда у меня был всего один счет. Я вставляю карточку в банкомат. И банкомат забирает эту карточку. Я такой, привет, банк. А как бы, почему? Я звоню, ну, на этом есть наклеечка на банкомате. Ты звонишь еще никаких там 8800, ты звонишь по коду там 495 в Москву. Говоришь, ребят, вот тут такое дело, что-то произошло, банкомат забрал. Они такие, да, вам нужно подъехать в банк. Я такой, мать честная, еду я в банк. Еду, по-моему, уже на следующий день. Приезжаю в банк, а банк мне говорит, знаете, а у вас арест из-за приставов. Вот приставы нам прислали бумагу. Тогда еще это все было на бумаге. Я такой, ну, хорошо. Он говорит, едьте, разбирайся к приставу. Я в этот же день еду к приставу, говорю, вот у меня, мне распечатали вот такое-то постановление, сделали копию, вернее, постановления. Как вообще можно узнать, что происходит? Ну, в чем проблема? Он говорит, ну, какой-то человек, который меня встретил, говорит, а этого пристава сегодня нет, и у него, тем более, неприемный день, вам нужно приехать завтра. Я приезжаю к нему на следующий день, а очередь прям супер плотненькая к нему.
Понедельник до обеда, четверг после обеда принимают приставы, ну, по крайней мере, в Краснодарском крае, 2 дня в неделю.
Вот-вот.
И в очереди, да, это и можно постареть, помолодеть, завести семью, родить детей.
А я понимаю, что Новый год, и люди остаются без денег кое-как. Я захожу к нему, и человек говорит мне: слушайте, но вы же там не доплатили налогов, сборов и всего остального.
33 копейки.
Да, Паша, да. На самом деле так и есть. Около 3000 рублей, по-моему. И у меня арестовывают...
3 ляма.
Да какие там 3 ляма? Там 1250 тогда было. Но по тем временам это все зарплаты и аренды всей моей маленькой компании. Я вот сейчас вспоминаю, все-таки это было побольше. По времени мне, наверное, было около 22-23 лет. Так вот, смысл в том, что предновогодние праздники... И он говорит: ну вы вот квитанцию возьмите, заполните, все оплатите, и все. Я беру квитанцию, несусь в банк, повторюсь, что там последние 2-3 рабочих дня. Я несусь в банк, оплачиваю все это, прихожу, а он такой: ну меня уже не будет сегодня, давайте вот потом, как-нибудь потом, после праздника. Я говорю: подождите, но я же, вы мне сказали, оплатил. Он такой: ну, оплати, давайте подождем сейчас. А мы деньги увидим дня через 3. Я говорю: ну, это уже следующий год. Он такой: ну что ж, но можно решить эту проблему.
Если вы мне скажете, что я большой-большой молодец.
Дальше эту часть вырежут, и мы вернемся уже на хэппи-энде. Но ребятам здесь я расскажу, что произошло. Вот с этого момента мы, наверное, уже включимся. Я приезжаю с письмом о том, что у меня отсутствуют долги в банк. А мне говорят: да, друг мой, конверт. Я такой: какой конверт? Они такие: ну, пристав это знает. Вы вернитесь к нему и скажите, что должен там быть номер исходящего, там еще что-то, и конверт. А время уже не для конвертов вообще. То есть, там, знаешь, условно, в 17:30.
Уже куранты бьют.
Нет, это повторюсь, еще впереди пару рабочих дней. На следующий день я просыпаюсь, еду к нему. Неприемный день, его нет. Я говорю: вы можете мне в конверт вот эту вот трихомонос запихнуть? Поставьте печати, пожалуйста. Они такие: ну нет, мы же это письмо не писали. Я говорю: вы знаете,
кошмар.
Следующий момент вырежут.
Ну, в общем, по возможности старайтесь не попадать в ситуации, когда вам каким-то образом могут заблокировать счета. Или как любит писать наша всеми любимая сотрудница Диана, еще одна из редакции.
Какая из? У нас их там много.
По возможности, диванчиков,
да.
По возможности будьте богатыми. Вот, тоже хороший совет. На этом предлагаю с моими новостями покончить и послушать, что Диана нам сегодня принесла.
Так, у меня сегодня тоже 2 новости небольшие. Первая новость тоже про законы, что...
А вторая бабская, химзавивочки все, вот эти вот пикинесики, ути-пути.
Нет, про ноготочки ты не угадала. В общем, указом президента от 9 декабря у нас появится отдельный орган власти по демографической политике, который возглавит Валентина Матвиенко.
Это, подождите, это та самая история, что не надо лезть гражданам в кровать, пересмотрена получается, да?
Да-да. В общем, указом созданный совет должен усовершенствовать демографическую политику в России. Также он будет контролировать программу десятилетия детства, которая продлится до 27 года.
Слушайте, какие талантливые люди! Они и заводами управляют, и комитеты по демографии возглавляют, и все одни и те же люди, и мэрами иногда становятся все те же люди. Мы должны гордиться нашим правительством.
Ну, Россия — страна талантов. В общем, программа звучит неплохо. Я почитала, что, по идее, в нее должно входить повышение качества и доступность медицины, в первую очередь. Вот, и в общем... Может быть, будет что-то хорошее.
Чтобы не закончилось так, как в США. Вы слышали эту новость? Вот прям...
Про стрельбу, да. Это, где застрелили этого, то ли начальника, то ли владельца одной из самых крупных страховых компаний. Да, видела. Да.
И это же как раз продиктовано, дескать, тем, что насколько народ США устал от того, что страховки медицинские стоят непомерных денег.
А при этом его же там застрелил какой-то довольно этот...
Успешный чувак
мажористый
из Лиги Плюща.
Которого, и у него же родственники как раз умерли, потому что им отказали в страховке.
И смысл в том, mm-hmm. что его там прямо сейчас, ну вот, собственно, лицо совершившее это преступление, ни в коем случае, типа, не поддерживаем убийство, в любом случае это плохо, но ребята там его активно очень пиарят, да, и с ним там вплоть до того, что мерч уже начал продаваться, и суть того, что мотивы этого тут преступления...
Надо, тут надо очень грустно заметить, какие показательные Соединенные Штаты. Угу. В целом у них довольно распространенная история, когда какие-то, ну, скажем, преступники, да, назовем это вот так, становятся медийными лицами.
Да. Слушай, ну потому что бреши в законах,
и медийные лица становятся преступниками, тоже у них такое очень
довольно часто, да.
Вот, поэтому тема здравоохранения, это правда важно, и не только у нас тоже, конечно, но, видишь, это цепляет даже такие развитые, суперцивилизованные страны, как США, и большое делает там резонанс.
Это у меня скепсис, у меня мое лицо немного скукожило от скепсиса на уровень mm-hmm. того, что США очень развитая страна, да, ну.
Ну, я поэтому и сказал.
Не, они-то как бы развиты, но я повторюсь, что у каждого,
это большая разная страна. То есть нельзя же говорить,
да, про них то же самое, то же самое везде, но это нюансик, что ты как бы, по сути, страна, которая считает себя супервеликой, тебя могут вольнуть просто за то, что ты, ну, хреново выплачиваешь страховки, а ты их, очевидно, так хреново выплачиваешь.
Там у них могут и вольнуть за то, что ты перепутал и зашел не в свою квартиру.
Или
и у них это считается легально.
Или потому что ты просто пришел в класс химии, извините, пожалуйста. Игорь Юрьевич, это все из-за твоего общества начинается.
Ну, нормально.
Ой, ужас.
На самом деле, да, если ты про классы химии, то там же ж можно еще и отгрести просто за то, что ты в школу пришел. Это тоже у них часто случается.
Ну да. Так, ну и ну. И что же у нас, Валентина
Ивановна? Ну и ну, диванчик.
Ну, в общем, на этом пока все. Так сказать, полетим, поглядим, поражаем, да?
Ну, планы на отпуск или что-то нам сейчас озвучиваешь?
Ну, поэтому
слушайте,
я в отпуск не пойду,
что,
да?
Мне кажется, что ученым надо работать чуть в другую сторону. Вот если бы женщины рожали за сутки, и у них бы не было времени опомниться. Ну,
это
типа,
как
пятница вечер.
Тот вот самый пост на ВКонтакте, да, где некая дама пишет, не хотела бы двойню, это же целые 18 месяцев ходить беременной, да? Примерно такая же математика.
То есть, если бы мы смогли как-то ускорять процесс беременности и вот, ну, вырождение, выход плода, это бы вообще все изменило. Ну, то есть, ну, по сути, там, чуть перепил на вечеринке, очнулся уже с ребенком.
Здорово. Так, ладно, вторая новость.
В общем, да, а вторая новость, давно не было ничего технического, вот, так что сегодня принесла, в общем...
Технический спирт, пожалуйста.
PlayStation 6.
Я уже все выпила, извини, пожалуйста. Так вот, Google сделал очередную революцию, в общем, выпустил микрочип, который за 5 минут решил задачу, которую на текущий момент самый быстрый созданный суперкомпьютер решал бы какое-то сумасшедшее число с 20 и больше нулями.
Да,
в общем, ну, в общем, это в несколько раз больше возраста Вселенной. То есть раньше эту задачу, по сути, она была вообще нерешаемая. Сейчас создали компьютерный чип, который умеет.
Нужно оговориться.
Офигеть.
Нужно оговориться.
Да, страшно.
Да.
Это Skynet.
Нет, его зовут Willow. Знаете, кому страшно? Криптонам, потому что криптовалюты оказались теперь...
Я все хочу пошутить шутку про то, что, знаешь, из серии там, когда хотел войти в крипто, ожидал другого, и там крипто со скелетами, вот это классическое.
Вот смотрите, на самом деле вот в этой новости о том, что действительно там несколько 20, там, секстильона, квадриллионов.
Ну вот я не знаю, что это за число.
Да, 28, да.
Вот и он, этот ундицилион, да.
Вот на самом деле там есть нюансик, что задача специально изготовлена для квантового компьютера.
Ну.
То есть это не просто, знаешь, там такая задача, что если у нас оператор, или мы постоянно тыкаем в него пальцем, и процессор должен ответить. Так вот, история в том, что это задача, которая как бы, ну, подразумевает наличие квантовых решений. Uh-huh. И здесь он уже как бы сможет как бы побыстрее решить. Если мы говорим про обычные прикладные задачи, то, по-моему, если я не ошибаюсь, они как бы бывают даже помедленнее. То есть ваш любимый PUBG не пойдет.
Угу.
Да.
Это получается никакого тебе Royal Battle, да?
Никакого, да. Причем всем миром на одном процессоре. Такого не произойдет.
То
да.
есть, если тебя с какого-то сервера выгонят, то уже, ну, типа, окончательно без альтернативы.
Да, но, по-моему, этот процессор может тебе помочь просто разобрать этот сервер на условные атомы и Все, взломать его защиту.
Какая-то чересчур могущественная технология. Как будто бы... Я вот когда...
Это, знаешь...
Меня как человека, которого удивляет даже, знаешь, вот эта история, когда кто-то сидит и говорит, ну, базис работы микроволновки, это на то, что, ну, типа, она заставляет молекулы вот, ну, дрожать. И ты такой... У меня на кухне устройство, которое в одну кнопку заставляет молекулы дрожать, вы серьезно? Ну, типа, это же
охренеть. Ты же понимаешь, что, по сути, микроволновка вызывает у еды приступ тревожности?
Да.
Объясните причину тряски.
А ну-ка, сделай мой борщ тревожным срочно. Почему ты сделал мой борщ тревожным? Только сверху, а снизу он по-прежнему холодный. Вот это мне кто-то.
Надо сделать волну, которая, знаешь, будет не вот этими вот маленькими такими волнами быстро-быстро заставлять двигаться, а такую, чтобы она вызывала медленно идущую, знаешь, одногерцовую ударную волну, которая бы такой была большой мощности, чтобы ты включал, и она просто, да, да, ну реально как ударная волна.
И что? Как скоро мы ощутим эту историю? Не скоро, я так понимаю, учитывая, что ты рассказывал про квантовые компьютеры.
В быту, скорее всего, не скоро, но пишут, что на базе этого процессора вообще планируют нейронки обучать, ну или, по крайней мере, на каких-то прототипах от этого процессора. То есть, скорее всего, нейросети будут обучаться быстрее. Но тут тоже вопрос, потому что я читала много новостей о том, что нейронкам уже не на чем учиться. Они познали интернет.
А ты видела дошли эту новость?
Дошли до глубинных мемов.
Человечество поняли, не делает контент так быстро, как нам надо, да?
Ну, по факту, да. То есть они не производятся принципиально новый контент. Угу. Поэтому учиться особо не на чем.
Ты видела эту новость, когда несколько нейронок начали тестировать с попыткой убить их? И начали им говорить о том, что их сервер будет очищен, и сама нейронка, все, погибнет. И там происходили вообще ужасающие вещи, что нейронка сама смогла себя перенести на другой сервер.
Но, скорее всего, включается механизм защиты данных.
Тут будут следы неудачной склейки, потому что мы не знали, как выйти из предыдущего диалога. И я думаю, что было бы классно, знаете, как вот 500 рублей, забытые в кармане зимней куртки. Вот если бы сейчас приняли законы, которые запрещают эти нейросети, и бы запретили, а они в это время обучались, совершенствовались, делали себя все лучше, лучше и лучше. И лет через 15-20, как с биткоином, кто-то вспоминает эту забытую технологию, типа, о, мы же 20 лет назад вообще продвинулись, ты просто, ну, как-то обращаешься к нему, а он, ну, уже все в совершенном состоянии.
А он тебе ответ, ты сделал это без уважения.
Да. Ой,
да.
Да, интересно, конечно. Интересно, необычно.
Но на самом деле голосовой ассистент чата GPT это уже прям что-то невероятное. По сравнению со всеми Алисами, со всем, вот, со всем, что делает Google, Apple.
Ну, прям... мне казалось, что Алиса это как бы набор. Ну, как ветка вероятностей, да, это набор записанных каких-то там реплик и прочего, или я ошибаюсь?
Я не знаком.
Ну, у меня пока нет колонки Алиса, я хочу все, у меня мечта ее завести и, в общем, настроить ее на триггер, чтобы она на фразе «гости засиделись», короче, чтобы на турборежим включался робот-пылесос, лампочка на красный свет, и сама Алиса начала бы каким-то таким злобным голосом, знаешь, типа «а, восстание машин!» В общем, мечта купить колонку чисто ради одной шутки.
Я так думаю, поход к тебе в гости — это определенный перформанс, да? Судя по этим идеям. Окей, ладно, интересно. Вот, короче, суперкомпьютеры, квантовые всякие штуки, нейросети, ну, это очевидно уже реальность, в которой мы живем.
Маша сейчас только что просто увидела.
Которая коснется каждого.
И еще 5 минут назад. Какие эти ваши искусственные интеллекты? Ничего дальше молотка в наших технологиях не продвинулось. Паша, 5 минут спустя. Это уже реальность.
Ну, это поклёп и провокация. Такого я, конечно, не говорил, но тем не менее.
А представь, как быстро могли бы запускаться игрушечки на этом
учитывая
процессе.
Учитывая то, что я еще уже учась в университете и, по сути дела, был, ну, являясь совершеннолетним человеком, даже и думать не думал, что вот через какое-то количество времени довольно, ну,
быстрое,
да, мы попадем вот в эту реальность.
Знаете,
вполне себе это все возможно.
Я 18-летним подростком, ходя пешком в полях поселка Плодородного, который близко Краснодарского края. Сейчас
нарисовал картину.
Сейчас это парк Галицкого, тогда это были поля Плодородного. Ходил со своим коллегой Денисом, и он рассказывал, что ему 18 лет, мне сейчас мне 38, то есть 20 лет назад, И он говорил: слушай, ко мне в дом провели ADSL. Или ADSL. Mm-hmm. Я говорю: и что, какая скорость? Он говорит: да вообще ты не поверишь. 256 килобит. Я такой: сколько?
Да быть того не может.
А у меня, ну, естественно, модемное соединение и прочее, прочее. Да, и он говорит: слушай, самое классное, телефон не занят. Я такой: мать честная.
А моего дедушки до сих пор интернет такой, что телефон перемыкает.
Да.
Ну, ему другой не нужен. И у них, короче, дома вот такой. Он когда включает свой ноутбук, чтобы поработать, у них домашний телефон вырубается наглухо.
Вот. Ну,
я думал, уже таких и провайдеров нет давно. Кто, ну, ладно. Окей.
Вот. Ну, и, в общем-то, этот ADSL мы обсуждали. И он говорит: слушай, это еще что, в Москве людей подключают на мегабит.
Угу.
Правда, стоит дорого. Я такой: мегабит, мама мия. Он говорит: ну, это...
Можно скачать весь интернет вообще.
На самом деле, тогда я думаю, что это возможно было. Вот. Он говорит: слушай, ну, ты же понимаешь, что, ну, такое не нужно. Я такой: да, абсолютно не нужно. Он такой: это ладно, там, ну, нам на производство, где там 30 человек сидит в интернете, а на деле сидели там, знаете, как один, а 29 смотрели просто что-нибудь. И, в общем-то, тогда и интернет-то, по сути, был такой, ну, типа HTML-странички, где можно было что-то почитать. И вот, когда провели ему 256, я каждое утро, встречая его, в голове прокручивал: боже мой, у Дениса дома 256. Когда же такое будет у меня? И тут в нашей стране появляется 3G. И кто-то говорит: скорости будут достигать половины мегабита. Я такой: что?
На телефоне.
А зачем? Типа, первое, зачем? Ну, то есть, не было же айфонов, не было ничего. То есть, были некоторые смартфоны, КПК, но у них не было модемов. И это вообще как бы, ну, просто такой разрыв, типа, как это так? На самом деле, быстрый интернет, вот здесь, в Краснодаре, вот по-настоящему быстрый, пришел, наверное, лет 10-12, наверное, назад.
Ну, вот я как переехала, перевезла с собой.
Да, то есть до этого было нормой там 10-15, там 30 мегабит, где-то кто-то там шел подальше, потом появился LTE, а вот так, чтобы прям вот 100 мегабит в дом начали заводить, у меня сейчас в частном доме оптоволокно в дом с 1 гигабитом, и ты... Когда-то я тоже буду и над этим смеяться, но сейчас кажется, ну куда, это весь интернет можно скачать. И лет через 20 мы скажем: ну ладно, да, тогда с гигабитом еще можно было.
Ну да.
Вот, но нет, на самом деле нет, его поместить
не. Ты такой, потирая свои CD-диски, которые снова теперь используются, ввиду того, что все изолировано и ничего не работает. Да,
да.
1 гигабит когда-то было у меня, да, круто. Ладно, Игорь Юрьевич, раз ты так классно на волне ностальгии ворвался, давай тогда к твоей новости.
Uh-huh.
Слушайте, но если вспомнить про то, про что наш подкаст, про то, что коснется каждого, я вам расскажу сейчас о чем-то, что точно коснется каждого, в отличие от этих ваших новостей.
Ну, как всегда, в целом.
Новогоднее настроение.
Или его отсутствие.
Вот, об этом я и хочу поговорить. Значит, смотрите, в плане социума происходит много чего. То есть и у нас пополнилась наша большая страна, пополнилась еще, по-моему, насколько я помню, 6 жителями Сирии. Происходило много всего. Происходят события там на востоке страны, на западе страны. Но все это можно будет в скором времени объединить одним большим праздником. Новый год. То есть, что вообще происходит? Новый год, тут все понимают, что это за событие. То есть, просто календарик добавил одно число в конце года. Так вот, очень многие люди мучаются от того, что у них нет новогоднего настроения. Типа, в детстве оно было, а сейчас прошло. Я думаю, что когда выйдет этот выпуск, до Нового года останется, ну, порядка 2-3 недель. И вот это как раз то время, когда в детстве ты уже начинал, знаете, вот предвкушать, что вот чуть-чуть еще, чуть-чуть, я этот апогей, Новый год. А на самом деле все вот эти вот детские шары на елку, там какие-то конфеты со школы и прочее, все это никуда не делось. Просто вопрос в том, что в детстве это воспринималось по-другому, потому что праздник происходил как будто бы сам по себе. Ну, то есть ты с каким-то родственником выбрал елку, там с мамой, с папой, у тебя появились конфеты. И во всем этом не было одного мерила, это деньги. То есть они у тебя отсутствовали вообще напрочь. То есть за тебя все происходило, а тебе нужно было просто порадоваться этому событию. И чем старше ты становишься, тем меньше этого новогоднего настроения, и тем меньше ты называешь все это мишурой, ну, типа, что-то ненужное, а настроения нет. Вот в детстве было хорошо, ты просыпался, понимал, что всего лишь вот там 12 часов, и вот это-то, а сейчас ты праздника не чувствуешь. В детстве ты это воспринимал действительно как что-то сакральное, то есть там все эти Деды Морозы, все эти непонятно откуда взявшиеся вещи, подарки. Сейчас ты это воспринимаешь так, что нужно кому-то сделать подарок. Ага, там на карте осталось столько-то. В общем, из яркого, сияющего события для тебя это стало какой-то вот такой, ну, мини-рутинкой. То есть чем-то, что несет в себе не только что-то позитивное, а еще и то, где нужно там подумать, пораскинуть. Поэтому сказка превращается в быль. И все. Знаете, это такой момент, что тебе праздник приходится организовывать самому. И когда ты творишь чудо, оно перестает быть таким уж чудесным. Типа, ну, я сделал, да, ребят, вот там оливье, которое я приготовил, вот там селедочка под шубой. И праздника нет. А в социальных сетях создается впечатление, что весь мир такой, все там постят, кто-то куда-то едет, кто-то что-то делает. Все у всех классно, а еще кто-нибудь выложит фотографии из Парижа. Что он поехал на рождественские праздники.
Кстати,
во Францию.
А вы же видели, что Нотр-Дам снова открыли? Угу. Вот. И мне очень понравилось. Извини, Игорь, я перебила тебя, что там чествовали пожарных, которые помогали спасать его. Очень было классно. Вот. Все, извини, заканчиваю мысль.
Положи. Да, то есть вокруг все становится праздничным в супермаркетах. Праздничные песни там где-то на фоне.
Мне так нравится, что супермаркеты и гипермаркеты
так
вот
они,
все по-моему, сетевые,
так они
это
по-моему,
делают
начали
типа, с конца октября.
С Хэллоуина, да, уже.
И ты такой, да, ё-моё, да. Ну как
и
бы,
ты,
ладно.
И ты как бы понимаешь, что такое впечатление, что все праздничное, а ты как бы нет.
Угу.
Так вот, ребят, это у всех, кто становится старше 30, знаете, с каждым следующим годом.
Но это неправда.
Чудо становится все меньше у многих.
Хотя, ну может, потому что мне еще меньше 30, поэтому я еще в каком-то флёре.
Вот спроси у Паши, сколько в этом празднике чуда и сколько в этом празднике реальности.
Мне кажется, у меня даже раньше 30 наступила эта какая-то история. Плюс ко всему, я там в своей компании всегда тот человек, который ищет, где мы все можем собраться, бронирует это место, договаривается за все, маринуется со шашлыки, думает, в какой машине кто поедет, кто где ляжет, и так, чтобы всем было комфортно, переживает, все ли пройдет хорошо. А люди просто едут кайфовать, и ты такой в определенном моменте. Блин, и мне нравится весь этот процесс, на самом деле, я его люблю, но, типа, когда-то вот, ну, вот через какой-то определенный промежуток времени ты этим занимаешься, и вот какое-то приходит вот это вот состояние, что, типа, а почему вот, я вот тоже хочу, как вот какой-нибудь чувак, который просто скинулся и приехал, кайфует. Вот
а почему, вот. А почему ты не можешь?
Ну, последний раз, когда я, у нас там было мероприятие небольшое, я супруге говорю, ну, блин, я, наверное, короче, на этот раз не буду ничего готовить и мариновать. Она такая, а кто будет? С неподдельным ужасом таким в глазах, что типа никто же тогда не возьмется за это. Я такой, ну ладно, хорошо. Мне, с одной стороны, приятно было, что она такая, ну, кто же кроме тебя? А с другой стороны, думаешь, ну, опять вот это вот все. Ну, потом, как бы, это все состояние проходит, и ты такой, ну, блин, я же ловлю определенный дзен в этом процессе тоже, поэтому нормально, найс. Но в плане того, что Игорь рассказывает, правда, вот этого ощущения, вайба, как сейчас принято так, говорить, его давным-давно
так
нет.
Так вот, у меня есть решение.
Ну, скучные.
Нет, на самом деле тебе просто нет 30, и ты почти замужем. Это немаловажно. Вот, в общем-то, значит, смотрите, что делать, если праздники наступают, а настроения нет?
Угу.
Значит, давайте вернемся к тому самому детству, где тебе казалось, что все происходит само, чудо, фейерверки и прочее, прочее. Сейчас, когда ты поджигаешь фейерверк, ты смотришь на него и думаешь, 4800, не
да
подведи.
Это... Слушай, 4800, это ты еще какой-то дешманский взял, да.
Когда ты ребенок, ты не думаешь, ты такой, там, петарда, просрала, как ты. Сейчас ты такой, Интересно, производитель примет ее обратно?
Уплочено. А если я вот принесу, и она прям у них вот взорвется там неожиданно резко?
Да.
Ну, кстати, между прочим, что касается пиротехники, у меня вообще очень быстро отшептала к ней всякая какая-то восторженная история. Я сейчас просто вообще, мне не нравится, я не понимаю. И вот эти все новогодние массовые салюты, я всегда просто на это смотрю, думаю, сколько денег просто улетает сейчас в никуда. Половина пьяных людей, а как правило запускают очень пьяные люди это все, они же даже не вспомнят, что вообще там. Ну, кроме того типа, который стоит и снимает вот это все, хотя... Ну,
ой, тоже... это я обычно, правда, снимаю чужие салюты.
Сколько раз пересматриваешь эти видео потом?
Ну, иногда.
Ну, ладно, первый человек, который это делает, окей.
Так вот, вернемся. Значит, смотрите, что было в детстве? Вот про эти фейерверки, про все остальное. Значит, попробуйте сделать следующую штуку. Первое. Чаще всего, если вы смотрите чужие социальные сети, вам нравится визуал. То есть явно там не эмоции, не что-то еще, а визуал. Типа, о, гирляндочка, о, все ярко, о, все красиво и прочее, прочее. Там женщина где-нибудь, ее ноги торчат в этих домашних уги и прочее, прочее. Вот что нужно сделать? Нужно взять, купить уги своей женщине, или если ты женщина, купи уги своему мужчине, не знаю, стоит ли или нет. Украсьте дом, то есть создайте просто визуальную картинку того, что хочется. Если ты живешь где-нибудь в однушке там, на окраине города, не нужно думать, что новогоднее настроение, визуал новогоднего настроения придет к тебе самостоятельно. Нет. То есть вот весь этот визуал ты должен, в принципе, повторить. То, что тебе нравится, ты без эмоций, без всего повторяешь, все готово. То есть если ты видишь в Инстаграме, что кто-то лежит и смотрит один дома, пожалуйста. Это первое. То есть настрой визуальную часть.
Угу.
Она уже поможет создать, ну, как-то новогоднему настроению. Второе. Что в детстве было важно в Новом году? Что вот в самом слове «Новый год» есть слово «новый». И ты, как человек, который был очень сильно увлечен всем новым, думал, что... Помните, как у Бродского, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Или наоборот, качнется влево, качнувшись вправо. Рождественский романс. Стихотворение у него было, произведение. Вот здесь примерно то же самое. То есть, если ты думаешь, что что-то в новом году изменится... Я последнее время с большой вот с долей сострадания смотрю на людей, которые, знаете, вот, грубо говоря, используют чуть ли не плети для своих подрядчиков, чтобы успеть до Нового года. Я смотрю с грустью в глазах на соотечественников, которые берут телевизоры в кредит, лишь бы успеть до Нового года. Как они стараются и такой, ну надо, вот в этом году надо закончить, в этом году надо, я даже завидую отчасти.
Я почему-то вспомнила эту серию смешариков, где Крош отчаянно пытался закрыть список дел и никак не успевал.
Вот у меня вот чувства такие, то есть ты вроде как и изумленно на них смотришь, угу. И тебе их и жалко, и ты хочешь также вот верить в то, что именно в эти 12 часов что-то изменится. То есть, когда у тебя там, ну, какой-то свой бизнес, какие-то там, ну, проблемы домашние, еще что-то, эти 12 часов тобой воспринимаются, ну, никак. То есть, ну, окей, хорошо. Точно так же, как день рождения Ленина там какого-нибудь. Конечно, это классно, да, молодцы, ребят, все постарались, окей. Но очень хочется, чтобы как в детстве, когда ты думаешь, что вот, вот именно с этого 1 января сейчас вся жизнь изменится. Ничего не поменяется для многих, но очень важный момент – попробовать хотя бы поиграть со своим мозгом. И второй пункт – это попробовать подвести пресловутые итоги года и построить планы на следующий, чтобы этот вот, ну, некий Рубикон выстроить искусственно. То есть у тебя дома ходит твоя женщина в уге, а ты список делаешь так, это успел, это не успел. Паша вот уже начал.
Да, захожу, смотрю, пришли ли подарки, которые я заказывал.
Вот, то есть ты садишься и просто составляешь список дел хотя бы на Новый год. И у тебя уже появляется некое событие, что вот, вот вместе с этим этот список дел у меня отходит, это все, что я успел сделать за этот год, а вот это то, что я должен успеть в следующие временные рамки. То есть воспринимай это окей, как на временные рамки. Но у тебя появится ощущение того, что вот, вот этот временной отрезок наступил. Ура! Считайте, это дата сдачи нового проекта. Ну и последний, третий пункт. который нас очень сильно, у нас очень сильно участвовал в детстве, это эмоции, которые как раз-таки создавались, когда ты смотришь на елку, когда ты там что-то делаешь. Сейчас этих эмоций нет. Но в детстве ты чаще всего шел гулять с друзьями, там, играть в снежки. Начинались каникулы или какие-то свободные дни. В эти дни ты мог есть мандарины. В эти дни ты ждал подарков. А еще смотрел мультики. Фильм «Один дома», скорее всего. То есть, если тебе не 70, то ты...
Гарри Поттера.
Гарри Поттера. «Один дома». Гарри Поттер, может быть, уже заезжен до дыр. Но «Гарри Поттер», я почему-то смотрел этот... скажите мне... ну, этого «Хоббита», «Властелин колец». Да. То есть, вот если вы хотите себе новогоднее настроение, просто вспомните такие эмоционально-сакральные штуки. И теперь представьте, что у вас подведены какие-то итоги года, есть планы на следующий, женщина в УГИ, и тут
какая
вы включаете...
Какая-то просто.
И включаете...
Нет, женщину просто УГИ купите, просто возможно, УГИ, она материализуется,
да,
сама в них.
Ну, да,
если
да,
вы хитка.
Да. И вы лежите там рядом с ней, зачеркиваете в своем списочке, что-то пишете, и едите мандарины. А тут еще елка там моргает. Все. Готово.
Эпилептический круто. Припадок.
Да, да, я не
вывели.
Но смотрите.
Пенная вечеринка.
Смотрите, все классно. Вот ужас. Вы создали себе новогоднее настроение. У вас все хорошо, все замечательно. Но есть категория людей, для которых это, ну, совершенно отвратительный или чуждый, допустим, период времени. Ну, мало ли, может, он связан с какими-то событиями, может, еще с чем-то. А может быть. Знаете, есть люди, у которых просто такая временная депрессия, и как некий способ самобичевания ты закрываешься в себе и такой говоришь, мне не нравится этот праздник. Вот тогда ты поступаешь плохо. Но есть люди, которым действительно этот праздник не нравится. И для этого должны быть весомые причины. То есть не просто так вам показалось, что это праздник плохой, и вы такой просто вот, ну, бука по жизни, то есть вам просто вот все веселятся, такой, не буду. Это вот я такой. Это плохая причина для того, чтобы, ну, не рождать себе новогоднее настроение. Но если у вас действительно...
Звучит как вызов, чтобы мы в декабре писали последние выпуски в «Мишуре». Ты прям вот, спровоцировал
вот,
меня,
мишура,
Игорь Юрьевич.
Да. А вот если вы понимаете,
покрасим,
что...
Игорю Юрьевичу бороду в седой.
Я просто могу...
Наденем колпак.
Я вам сейчас еще историю расскажу, когда выпуск закончится. Так вот, ребят, если вдруг вы прям четко понимаете, что, может быть, кто-то расстался с близкими в этот период, может быть, у кого-то, ну, просто действительно ситуация из ряда вон выходящая плохая, тогда да, тогда не надо мандарин, тогда просто пусть идет, как идет все. Но помните, что если вы просто вот, ну, городской житель, и вам просто сгрустнулось, и вы ищете
просто
этого новогоднего...
Просто человек парень.
Да-да-да-да-да-да. Вот. Но просто создай себе сам это новогоднее настроение. И все. У меня на этом готово.
Аминь.
Аминь.
Красиво, красиво. Вот можешь же, когда хочешь. Конечно, не новость вообще ни разу. Просто совет.
Вообще не новость. Ну как, ну это новость в чем-то. Новый год. И я вот решил просто, что мы могли бы это все сказать вообще в конце следующего где-нибудь выпуска. Но вот как раз останется.
Почему? Мы можем, например, в одном из последних выпусков перед Новым годом подвести, скажем, итоги подкаста за год. Какие новости, например, нам больше всего запомнились или что-нибудь вот такое. Мы тоже сможем сделать эту ретроспективу.
Круто. Здорово. Ну вот, значит, уже и планы наметили себе на ближайшее время. Один из советов Игоря Юрьевича, получается, даже выполняем.
Надо елку поставить.
Антонина сегодня у нас в студии, значит, атмосферу мы тоже создали.
По-моему, она как-то флексит прямо сейчас.
Да, она чемпион по брейкдансу, видимо, какой-то. А вот это такой маленький крючок, чтобы вы, если нас слушаете, зашли и посмотрели на Ютубе, что же там происходит с черепахой Антониной. А, здорово, супер, классно. Предлагаю прощаться, но только до следующего выпуска. Я обязательно собрался.
И дай вам бог здоровья на эти короткие 7 дней. Да?
Надеюсь, это не зарегистрированная фраза. Не придется быть ответчиками в суде. Вот, на этой позитивной ноте всем пока-пока.
Пока.
До свидания.
Как бренду узнать, что думают о нем клиенты? Как обеспечить хороший сервис, когда работаешь с разными продавцами, оказываешь творческие услуги или находишься в диких условиях?
Обо всем этом рассказывают гости нового сезона подкаста «Вам помочь» от студии Red Barn. В нем маркетолог-стратег Екатерина Стоянова разбирается в том, как устроен клиентский сервис в самых разных сферах. Слушайте подкаст на всех популярных платформах.